привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Музыкальный альманах» Соломона Волкова. Этой весной на Америку обрушилась русская музыка. Я предлагаю Соломону начать нашу беседу с этого массированного десанта.
Вы, конечно, имеете в виду только что завершившиеся американские гастроли Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова.
Совершенно верно. Недавно в нашем выпуске у нас в гостях был и Спиваков, и его солистка Ольга Керн, а теперь пришло время подвести итоги этому марафону.
Ну, в одном слове или одним словом – это триумф. Гастроли были триумфальными, они прошли с западного побережья до восточного. Это было почти 40 концертов. Всюду были восторженные рецензии, переполненные залы. Я был свидетелем грандиозного успеха оркестра Спивакова в Нью-Йорке, в Эври Фишер Холле. В программе праздничная увертюра Шостаковича, второй фортепианный концерт Рахманинова, где солисткой выступала, как вы уже сказали, Ольга Керн. И, наконец, симфонические танцы Рахманинова. Я считаю, что Спиваков себя проявляет как выдающийся рахманиновский дирижер нашего времени.
А что это значит, рахманиновский дирижер?
Он нашел некий современный ключ к Рахманинову. Он продолжает одновременно старую русскую традицию исполнения Рахманинова, и, в частности, он очень в этом смысле похож на потрясающего рахманинского исполнителя, покойного Светланова. Но, с другой стороны, в Спивакове есть нечто от совершенно противоположной ветви русского дирижирования, то есть это Светланов, но с примесью Мравинского. Кажется, что немыслимый гибрид, но Спиваков его осуществил. В частности, это произошло, думаю, потому, что еще в детстве он учился, как известно, в Ленинграде и ходил на репетиции Мравинского, куда Виктор Семенович Либерман, мой, в частности, педагог по скрипке и концертмейстер оркестра Мравинского, проводил Спивакова на репетиции к Мравинскому. Так что Спиваков впитал вот эту петербургскую сдержанность, совершенно нетипичную.
Соединил ее с московским размахом
и удалью. Да, да, да. И вот получился такой уникальный синтез. И вот с помощью этого ключа Спиваков открывает новые смыслы в Рахманинове.
Соломон, среди восторженных отзывов критиков были и, я бы сказал, недоуменные восклицания, почему весь репертуар был исключительно русским.
Я думаю, объяснить это нетрудно. Критикам всегда хочется услышать что-то совсем новое. У Спивакова, я думаю, в данном случае была другая немножко стратегия. Он хотел, это были дебютные такие масштабные гастроли оркестра в Америке, и он хотел привлечь как можно больше публики.
А публика любит русскую музыку вообще-то.
Любит русскую музыку, причем любит эмоциональную и мелодичную русскую музыку. И ее как раз и включил в свои программы Спиваков. Но я подчеркиваю, что это был нетрадиционный Рахманинов. Спиваков видит в Рахманинове мистическую сторону, а это очень современное прочтение симфонических танцев. В частности, в чем смогут убедиться и наши слушатели, Спиваков, симфонические танцы Рахманинова в исполнении Национального филармонического оркестра России.
А сейчас мы перейдем от русской музыки к немецкой музыке.
Причем не просто к немецкой, но к немецкой аутентичной музыке в плане исполнительства. Дело в том, что в Нью-Йорке с концертом побывал английский скрипач Джон Холлоуэй. Я говорю английский с некоторым колебанием. Он, конечно, англичанин, но он довольно долго работал в Америке, а сейчас преподает в Дрездене. Это такие вот запутанные международные карьеры нынче не редкость. И он является одним из выдающихся специалистов в области аутентичного скрипичного исполнительства и, в частности, специалистом по аутентичному сольному Баху.
Это вообще, по-моему, страшно увлекательная область. Я много слышал о том, сколько споров говорят о скрипке Баха. Как известно, Бах больше всего любил скрипку. Это был его любимый инструмент. И все говорят о каком-то таинственном смычке с произвольным натяжением. Да. Объясните мне, в чем тут дело?
Это так называемый баховский дугообразный смычок, в котором действительно можно регулировать степень натяжения волоса. А это, в свою очередь, отражается на тем, с какой свободой ты исполняешь так называемые неисполнимые баховские аккорды. Но я должен сказать, что когда я слушал Холлоуэя, то мне как раз это не показалось самым интересным. Более для меня интересным как раз то, насколько в данный момент аутентичное исполнительство смыкается с традиционным исполнительством. Одно учится у другого. Когда это все начиналось, то как бы эти две позиции казались несовместимыми. Традиционные исполнители, они свысока смотрели на аутентистов, а аутентисты, соответственно,
плевали. Считали непозволительной модернизацией.
Да. Но сегодня традиционные исполнители усвоили некоторые приемы аутентистов. Они играют строже, с одной стороны, суше, но и более ритмически раскованно, как это позволяет себе аутентисты. А аутентисты, с другой стороны, освоили лучший инструмент, попросту говоря. Когда они начинали, многие из них звучали как инвалиды для профессионального скрипача, каковым я являюсь. А вот сейчас, слушая Холлоуэя, я ощущаю вот эту его ритмическую свободу, сейчас в Сицилиане Баха из его первой скрипичной сонаты для скрипки соло, но одновременно это очень уже и близко к тому, что я привык слушать в классе, скажем, Ленинградской консерватории. Джон Холлоуэй играет Баха.
Как обычно, наш альманах завершит блиц-концерт, входящий в цикл этого года «Композиторы 21 века». Кого вы представите нам сегодня, Соломон?
Я сегодня представляю в некотором роде уникума американского композитора Эллиота Картера, которому на следующий год исполнится 100 лет. Вы знаете, я сравнитель... Он родился в 1908-м.
Да, это совершенно потрясающий образец долгожителя, потому что я сравнительно недавно был на его концерте и слышал, как он играет свое новое сочинение. В таком возрасте это уже, конечно, рекорд.
Вообще, вот глядеть на Картера, это приятно и это очень вдохновляет, потому что ты думаешь, что вот может быть и такое. То есть под 100 ты можешь быть вот в такой форме, как Картер, сочинять, как Картер, если обладаешь, конечно, его талантом. То есть физиология позволяет. Я думаю, что все-таки это уникальный случай. Сравнить это не с чем. Я хочу показать сочинение Картера, написанное им в 2000 году, когда он еще был совершеннейшим младенцем. Ему тогда было всего лишь 91 год. Поверить невозможно, что вот это сочинение, которое я хочу показать, называется «Аска Концерта». Это сочинение 2000 года. Невозможно поверить, что оно написано, когда человеку был 91 год, потому что оно звучит невероятно свежо, живо, независимо. Я вообще-то не самый большой поклонник музыки Картера, прямо скажу, хотя мне он очень нравится как человек. Тоже необычайно живых, независимых взглядов. Он в молодости был леваком, как полагается, и вот сохранил такую антибуржуазную направленность.
И главное, он сохранил авангардную музыку.
Ну вот это как раз мне, может быть, и не так уж нравится, но как образец того, что человек 91 год может сочинять настолько живую музыку в полном смысле этого слова. В этом смысле для меня вот это «Аска Концерта», написанное для голландского ансамбля из 16 музыкантов, это очень впечатляет. Играет камерный оркестр Нидерландского радио под управлением Петера Этвеша, венгерского композитора, который сочинил оперу по Чехову «Три сестры». Как видите, вот как и в случае с Холлоуэем, все перемешалось в нашем сегодняшнем музыкальном мире, но в нем музыка Картера по-прежнему занимает видное место.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Майкл Нэш, Ирина Савинова, Марина Ефимова, Соломон Волков, Виктория Купченецкая, а также американские актеры, играющие в спектакле «Великая утопия». Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
climate change and changing